Привезли в тюрьму. Сразу почувствовалось, что здесь дух не тот, что в Караганде, и порядок не тот. Режим здесь послабее, и даже замки и двери посвободнее, чем в карагандинской тюрьме. Потом я узнал, что здесь за деньги дежурные приносят все, что угодно. Нас повели в камеру даже без обыска. Очень даже удивительно. Повели нас, правда, в подвальную камеру. Очень грязно. В углу вода, моча, грязь, параша. Голые нары, окно закрыто. Выходит наружу узким отверстием. Потолок типа арки. Все полукруглое. Еще видно екатеринских времен. Кирпичное, крепкое, старое. Нам сразу принесли хлеб, ужин. Поинтересовались, когда этап на Гурьев, Актюбинск. Сказали завтра или послезавтра. Тут же завязалась беседа о Боге. Я, сидя вверху на нарах, стал проповедовать. Рассказывал поэму «Молитва матери». Также стих «Если нет воскресения, тогда не должно быть весны». Душа моя оставалась довольной и обрадованной. Через часа два человек 10 уже вызвали на этап в местные зоны. Я ликовал. Может, никогда больше не увидимся с этими ребятами, но с Божьей помощью я смог им дать последнее напутствие в этой жизни, служащее ко спасению их души. А там, смотришь, они еще в зоне расскажут, что встречали верующего, и продолжат там мой труд. Не радость ли это? Когда эти уехали, и дело близилось к вечеру, ребята стали требовать лучшей камеры, ведь они больные ехали с сангорода. Это я вот попался здоровый среди них. Многократно просили переписать им поэму, и до того, и после. И я писал. Вскоре действительно нас перевели наверх, в другую камеру. Камера была высокая, воздух более чистый. Был умывальник с водопроводом, унитаз. Тут мы и расположились ждать этапа. Таныбай расположился рядом на наре. Много беседовали и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Делились и одеждой, и куском хлеба. Отдал я ему одну пару теплого белья. У него камнем лежал на сердце страх перед ожидающим его на Мангышлаке. Зона, в которую его направляли, отличалась особой жестокостью при приеме в общественность. И очень редко кому удавалось избегать заявления. Да и в зоне были очень большие нормы выработки. Там вязали сетки, мешки для картошки. Норму не каждому удавалось сделать за целый световой день. А кто не смог сделать, того заводят в коптерку и бьют. Если все же не можешь сделать, его помещают в штрафной барак. Там норма еще выше. И бедные осужденные там и спят на мешках, день и ночь вяжут, чтобы выработать норму. Очень утомляют эти однообразные движения. Люди особо ловкие годами вырабатывают сноровку и вяжут мешки очень быстро, а потом по ним поднимают норму и для других. Что ждет Таныбая? Господь один знает. Но мы знаем, что всем любящим Господа все содействует ко благу. А ведь мог бы и я туда попасть, но Господь не допустил, хотя начальник колонии грозился меня отослать на Мангышлак. В камере нашлись люди, которые имели знакомого рабочего в коридоре. Вскоре он нам принес несколько булок круглого серого хлеба, потом еще и еще. О, это был праздник! Мы могли наесться хлеба вдоволь, и голод не точил желудок за многие месяцы. Нас водили на прогулку в прогулочный дворик на полчаса в день. Настало 31 декабря. Значит, Новый год будем встречать здесь. Хорошо бы на коленях его встретить, но как узнать время? Всеми чувствами старался сориентироваться во времени, чтобы узнать, когда будет 12 часов. Вот объявили отбой, значит, 11 часов. Полежал еще, завел внутренние часы, которые находятся в каждом человеческом организме, и стал ждать. И тут через окно с города послышались хлопки выстрелов пистолетов-ракетниц. Да ведь это же стреляет в 12 часов. Я встал на колени прямо на верхней наре. Другого места не было, и духом воссоединился с Господом. Ты знаешь путь, ты также знаешь время. Все вручил ему, вознес искреннюю благодарность за то, что он не отпускал ни на час моей руки в прошедший год. Вел удивительно и чудно. Я мог сказать вместе с псалмопевцем, межи мои прошли по прекрасным местам. Радость переполняла сердце еще и от того, что я был уверен, что я могу молиться вместе с тысячами верующих, которые сейчас тоже склонились пред алтарем Бога Живого. Могу сказать, что я уверен, что у меня было не меньше мира и радости в душе, чем у тех, которые сейчас за обильным духовным и материальным столом сидят в кругу братьев и сестер, родных и знакомых. Господь верен своему обещанию. По мере умножения в нас страданий Христовых, умножается Христом и утешение наше. За время пребывания в камере мы получили разрешение отправить родным почтовые открытки. После я узнал, что они получили. Но здесь же они получили письмо с Караганды, что будто бы я еще в карагандинской тюрьме. Чему верить? И мать быстро собралась и поехала в Караганду. Может, еще повидает сына. Что не сделает любящая мать для сына своего. Это очень радует и поддерживает. Всегда поймет, не осудит, по силам поможет в беде. И что очень дорого, ежедневно и по несколько раз возносит искренние молитвы в слезах и рыданиях Господу о нас, детях своих. Более писем, чем мать, мне никто не писал ни в прошлый срок, ни в этот срок. Почти регулярно, 2 раза в неделю, она отрывалась от всех забот мирских и писала мне. Как правило, 2 листа в клеточку. Там и о том, что говорилось на собраниях, и о знакомых и родных, и нежная материнская любовь. «Здравствуй, наш любимый сынок Ваня». А этому сынку уже 38 лет. Уже и постарела мама, и болезни ее ослабили, и посидела из-за нас, и нервы совсем плохие, и морщины легли по лицу, но старается все силы, все сердце детям, Господу, людям. Даже иногда прокрадывается мысль, а если ее вдруг не станет? Приехала в Караганду, меня, конечно, там нет, и вернулась. Еще на путях в Петропавловске подскользнулась на рельсах, упала и сильно ушибла ногу. Как раз шел снег. Все же добралась до Иссык-Куля, оттуда приехал отец за ней на машине и сразу отвез на массаж. Господь помог, и вскоре ей стало легче. Не перечислить и не описать все то доброе, что сделала мама для людей, для нас, для семьи моей и лично для меня. Пусть Господь воздаст ей уже здесь на земле и даст яркий венец за это на небесах. 3 января 83 года нас вызвали на этап. Опять обыскали, перерыли мои письма, удивились еще, что все они мои, и вывели на тюремный двор. На улице было темно, и шел дождь. Непривычно было видеть дождь в январе. Нас заставили всех сесть на корточки, пересчитали, объяснили правила поведения. При всякой попытке бежать будут стрелять и так далее. Дали всем хлеб на дорогу, сахара, пару банок консервов. В основном нам дали всем по 4 буханки хлеба. Если на день буханку, значит, будем ехать 4 суток. Отсюда следует, что наш вагон пойдет прямо на Гурьев, ибо до Актюбинска ехать меньше. Опять же, наш вагон был «скорым», в кавычках. Это хорошо, ибо всякая дорога трудна, тем более вагон «Заки». Уже не знаешь, на какой бок поворачиваться, все болит. Сразу, как только завели в вагон, нас обыскали. Раздели, все вещи опять прощупывали. Когда мы заходили, в вагоне поднялся шум. Видимо, перекрикивались женщинами. Их тоже везли куда-то. И тут конвой решил выяснить, кто же это кричал. При обыске некоторых били. Настала моя очередь. Прапорщик поставил меня к стенке и ударил кулаком в кожаной перчатке в живот. «Кто кричал?» «Я не кричал, говорю». «Опусти руку». Я убрал руки с живота, готовясь принять еще удары. Некоторое время мы с прапорщиком стояли друг против друга и смотрели в глаза в молчании. Затем он отступил. Удара больше не последовало. С Таныбаем мы попали в разные камеры-купе. Изредка обменивались словами. Переговариваться тоже запрещалось, за это наказывали. Ехали мы действительно прямо в Гурьев из Джамбула. И ехали 4 суток. По дороге, естественно, узнаешь много новых судеб, много историй, много поучительного, что преподает высшая школа жизни. Эх, можно было бы все это сразу записывать, получилась бы довольно интересная книга. А теперь прошло с тех пор уже 2 года. Почти все выветрилось из памяти. Естественно, была опять прекрасная возможность свидетельствовать. После длительных бесед приятная усталость. Лезу наверх, если есть место, и, довольный жизнью, отдыхаю. Как все же любит меня Господь. В дороге я познакомился еще с одним человеком. Имя его я забыл. Был он татарином, невысокого роста. Думаю, что анализ его истории принесет нам пользу. Как-то он попался на одном деле. Или подрался с кем-то, или что-то украл. Тут к нему домой приходит человек в штатском и говорит ему, что он работник КГБ. Дает ему понять, что им все известно о его преступлении. И пока дело не дошло до милиции, он берет все на себя и гарантирует ему безопасность, если он согласен помогать им. Татарин недолго колебался, ибо выбора не было. С тех пор работник КГБ назначал ему места встречи, давал ему указания, с какими людьми ему знакомиться, что у них выведать. Давал ему деньги, чтобы татарин мог поездить на такси при нужде. Мог пригласить нового знакомого в ресторан, войти в доверие, наладить тесный контакт и добиться нужного. Иногда на операции уходили месяцы, но татарин добивался своего. Сотрудник КГБ вновь давал ему средства, тонкие инструкции поведения, решения, действий, очередную жертву. Доходило до того, что сотрудник давал указание фиктивно жениться на какой-то девушке. Татарин действовал, знакомился, добивался согласия жениться, вступал в брак, входил в новый круг знакомых, выуживал новые сведения, нужные органам КГБ среди студентов, рабочих, ученых кругов и руководящего аппарата. Затем жертва оставлялась на произвол судьбы. Штамп в паспорте убирался сотрудником, и татарин опять свободный. Когда нужно, ему давалось освобождение от работы. Дармовые деньги потянули к спиртному. В сердце все же грыз червячок совести, пока татарин не собрался и убежал, тщательно заметая на пути своем следы. Его этому научили. Уехал в другой город жить, подальше от этого сотрудничества. И его оставили в покое. Несколько лет спустя он опять что-то натворил, попался. И вот теперь он ехал в свою родину, где сидел, видимо, когда-то. По дороге он решил поведать мне свою историю. А сколько таковых едут с нами, работают, возможно, дружат. Да даст нам Господь мудрости и в то же время должной любви ко всем людям, погибающим во грехах своих. Иисус не прогнал, не проклял Иуду, когда тот протянул ему предательскую руку, а только сказал: «Целованием ли предаешь меня?» И назвал его еще другом. Удал бы нам всем Иисус пребывать в его чувствованиях. Молиться было неудобно в вагоне, стоя на второй полке на коленях, ибо вагон сильно качало. Но я все же молился, ибо сдашь позицию один раз, и тут же враг найдет причину не помолиться открыто второй раз и посеет уже ложный страх и стыд в третий раз. Подъехали мы к Гурьеву, посадили нас всех в одну машину автозак, едущий в тюрьму, и Танабая с нами. Там я его видел в последний раз. Меня вдруг вызвали с этой машины, посадили одного в другой автозак. Впоследствии я узнал, что Танабая все же попал в зону Мангышлака. Он с помощью Господа благополучно отсидел свои 3 года, заехал к нам в город Шахтинск и поехал за документами в то место, где его взяли. Далее о нем я ничего более не знаю. Ведает Господь. Меня посадили в отдельную машину и совершенно одного повезли в зону. Зона, куда я направлялся, находится в 25 километрах от самого города. Сопровождало меня 2 солдата. Они остановили машину около какого-то здания. Один побежал и купил беляшей. И что вы думаете? Один из них протянул мне руку с еще горячим беляшом. Я был очень рад и благодарен. Ведь я в их глазах презренный зэк, недостойный их внимания, отброс общества, враг. Так их воспитывают. В контролерской у нас написано: «Воин, помни, преступник коварен и опасен, и он использует все, чтобы усыпить твою бдительность». Сколько политзанятий, направленных против нас, осужденных, сколько бесед они прослушали, и все же в некоторых осталась человечность. Да, где-то время, когда человек человеку был брат. Что же я пишу, ведь первый брат убил второго. Поэтому истинное братство возможно только во Христе. Мы разговорились, познакомились. Так и доехали до зоны. Меня завели в зону и, как всегда, в ШИЗО, закрыли в камеру. Когда другие эту дорогу проделали за месяц, Господь мне помог проделать ее за 15 дней».